Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствую вас, друзья. Хорошего, доброго, замечательного, комфортного дня. Темп не случайно такой спортивный, но мы всегда за здоровый образ жизни и даем рекомендации не только о профилактике тех или иных заболеваний, когда говорим с кардиологами, пульмонологами, с представителями других специальностей, но и психологи. Психологи сейчас, по сути дела, во всех сферах нашей жизни крайне необходимы. Даже когда мы говорим о спортивных соревнованиях, и об этом мы не забываем и вспоминаем, что для высоких результатов, в том числе и в спорте, необходима психологическая подготовка для того, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно на самом высоком соревновательном уровне. Но, а когда мы говорим о детях, когда мы говорим о семье, здесь уже широчайший спектр возможностей наших для обсуждения, и сегодня мы как раз этой теме и уделим основное внимание. Марина Заруба в нашей студии, практикующий психолог с большим стажем. Я посмотрел по цифрам, ну, как минимум 20 лет после окончания факультета психологии Таврического национального университета тогда Марина завершала. И поэтому за эти два десятилетия уже опыта более чем достаточно, которым она щедро делится как с детьми, так и взрослыми. Марина, добрый день.
Добрый день.
Рады вас приветствовать. Спасибо, что отреагировали на наше предложение и приглашение. Акцент сделаем на детях, которые сейчас отдыхают, и это, естественно, каникулярное время. И мы с медиками говорили о профилактике травматизма в этот период, чтобы они себя комфортно чувствовали. Но я думаю, здесь интересны будут следующие цифры. По данным Всероссийского центра общественного мнения, россияне воспитывают детей словом 75%. Лишение телевидения и гаджетов 37%. Ставят в угол, до сих пор еще это практикуется, 18%. Но, увы, к сожалению, мы вынуждены говорить, что и телесные тоже наказания некоторые практикуют, не будем говорить о процентах. Вы приветствуете те 75%, когда воспитание словом идет?
Да, безусловно. Это именно тот процент, который мы отдаем психологии, потому что, когда мы говорим уже о ставить в угол или лишать гаджетов, телевизора, это уже, ну, тоже в рамках психологии, но такое направление, как КПТ, поведенческий анализ, то есть формирование определенных поведенческих привычек. Все, что уже вот пошло ниже, там, где есть абьюзивные какие-то отношения, телесные наказания, это не приветствуется, и много-много есть обоснований и научно доказанных работ о том, что это не работает, к сожалению.
Ну, здесь мы переходим уже на семейные ценности, тем более прошлый год, год семьи был объявлен президентом. И поведение ведь ребенка, вот в том числе и нежелательное поведение, о котором мы уже в заголовке сказали, ведь это отражение внутрисемейного климата.
Безусловно. Вот вы сказали о том, что у нас сейчас дети на отдыхе. Но психология так не работает. Не бывает семейных отношений на отдыхе и семейных отношений вне
отдыха.
То есть
межсезонье не бывает, как в спорте, да?
Да, они всегда протекают. И если теплые, хорошие, дружеские отношения в семье вне отдыха, то и на отдыхе они будут сохраняться. Ну и наоборот, эта тенденция тоже работает. Поэтому для психолога важно сформировать климат в семье, в принципе, вне зависимости от сезона.
Но еще очень важный момент семейных отношений. Часто ребенок оказывается, и я убеждался и на своих детях, а теперь и на внуках, он таким диктатором. Он диктует, что, когда, сколько допускать он хочет, и, пожалуйста, следуйте этому. Но есть еще такое наблюдение у меня, что наказывать вот детей в возрасте до 3 лет, по-моему, это бесполезно и неэффективно, так как они еще не способны осознавать причинно-следственные связи. А вот для детей старшего возраста, вот то, о чем я говорил, диктаторская позиция, это характерно?
Дело в том, что дети очень хорошие манипуляторы. Они идеальные манипуляторы, потому что у них нет умысла, они все делают практически интуитивно. Поэтому очень тяжело не свалиться в эту манипуляцию взрослым, особенно любящим бабушкам, дедушкам, и не бегать по указаниям этого ребенка, то, о чем вы говорите. То, что касается того, что ребенок до 3 лет не соображает, здесь есть некоторые нюансы. Первое формирование личности происходит происходит как раз до 3 лет. И когда мы видим уже 5-6-летнего ребенка, который лежит там где-то в торговом центре посреди зала, кричит и сучит ножками, это как раз-таки позволение вот этих манипуляций в возрасте до 2-3 лет. Поэтому всегда рекомендуем мамам учиться различать, когда даже грудной ребенок зовет, потому что он кушать хочет, в туалет сходил, а когда он кричит, потому что ему просто скучно, и он, ему нравится вот это вот прибегание мамы. И мамы также учатся, только они могут вот так тонко отличать вот эту разницу крика
детского.
Но
некоторые говорят, в том числе и психологи, что если идти на уступки, возникает такой риск формирования манипулятивного поведения. Мы уже эту тему затрагивали.
Да. Дело в том, что тут нужно выдерживать баланс. Всегда нужно выдерживать баланс и не проваливаться в позицию ребенка. То есть, когда начинается перетягивание каната.
Да-да.
Да? Понимаете, о чем я говорю? Вот. Потому что важно дать понять ребенку, что все-таки вы старший. И ребенок, в принципе, это понимает в связи с тем, что вся функция и весь функционал на вас. В том возрасте, о котором вы говорите, вот в маленьком возрасте, ребенок еще воспринимает родителя как некое божество. Вот. И если это божество играет по определенным правилам, то для ребенка все комфортно. Главное, чтобы правила восстанавливал все-таки взрослый.
Но, Марин, я уже здесь как доктор с многолетним стажем, и у нас тема медицинская сегодня пересекается с психологическими рекомендациями. Я могу сказать, что часто за плохим поведением ребенка стоят его усталость, тревога, голод, в конце концов. И здесь надо это учитывать. И да, и в том числе потребность во внимании.
Безусловно. Дело в том, что тут тоже нужно различать, потому что есть просто попытка ребенка, которому все хорошо и все нравится, манипулировать взрослыми, это одна тема. То есть, если вы будете очень много позволять, он будет в это идти, ребенок. И другой совершенно вопрос. Когда приходит ко мне клиент с любой симптоматикой, я всегда ищу симптомы. Здесь очень много похожего с медициной, как раз то, о чем вы говорили, потому что как чаще всего беспричинно ничего не бывает. Даже то, что ребенок манипулирует родителями, в этом причина. Родители не так себя ведут. То есть, если ребенок устал, утомлен, у него что-то болит, безусловно, он капризничает. И это, ну, в народе даже говорят, там, ребенок закапризничал, он, наверное, спать хочет, он, наверное, устал. Mm-hmm. То есть, это уже такие вещи, которые, ну, я даже не проговариваю, потому что это как будто все знают.
Да, но и способность сопереживать, по-моему, эмпатия называется. Mm-hmm. Вот это желательно тоже прививать детям, да?
Безусловно, есть эмпатия врожденная, да, а есть эмпатия приобретенная. Поэтому важно, чтобы она была, и степень ее развития, оно зависит от личности ребенка, от того, в какую профессию он пойдет. То есть, например, если ребенок вырастет и захочет быть учителем, врачом или психологом, тут важна высокая уровень эмпатии, да. А некоторые профессии, ну, может быть, такие как мясника там или еще кого-то, не предусматривают большое количество эмпатии, потому что если будет очень много сопереживания, да, там, в процессе, то человек не сможет работать. Но в том числе в медицине у нас есть специальности, например, патологоанатома, да, где нужно сохранять холодную голову и воздерживаться от переживаний, иначе ты не сможешь продуктивно работать.
Еще очень важный момент этого периода, в котором мы встречаемся, это задания, которые дети получают на летний период. И понятно, что особой активности в этом они не демонстрируют. Вот на примере внука своего, который во 2-й класс перешел, очень много заданий по книгам он получил. И в данном случае, я думаю, что профильные смены, в которых сейчас дети находятся, они вычеркивают это время для книг. Но при этом вот я со своей стороны иногда завожу внука просто в книжный магазин. И говорю: Ярик, посмотри, вот что тебе как бы внешне даже понравится, а дальше мы уже эту книгу купим. Это гарантия того, что он займется этой книгой и будет ее читать.
Но вы совершенно правы, вы пытаетесь замотивировать ребенка. От мотивации очень много зависит. Вы когда только начали формулировать вопрос, я, ну, об этом подумала и хотела сказать, что все задания хорошо зайдут ребенку, если вы будете их переводить в какую-то игровую форму. Mm-hmm. в форму соревнования, в форму, ну, любой игры, где он будет принимать участие, у него будет возможность выиграть, или у него будет возможность, ну, получить какой-то бонус, тоже игровой. Не обязательно, у нас, к сожалению, родители последние десятилетия свалились вот в эти рыночные отношения с ребенком, когда они ему платят. Угу. Нужно искать поощрение не материальное. Ну, в смысле, это может быть игрушка, как, ее тоже можно материально считать, да, но не впрямую в деньгах, потому что все-таки нужно детство сохранять у детей до определенного возраста.
Да, и вот продолжая тему книгообразования, я приветствую и его чтение книг, но, извините, про монстров каких-то. Вот то, что он уже в процессе чтения, это очень хорошо. Дальше уже вектор можно выбрать. Но нельзя, наверное, запрещать ему вот и в том возрасте, о котором я говорил, и, может, более старшим, по своим вкусам подбирать литературу.
Конечно. Нужно пытаться идти за ребенком с точки зрения того, что ему нравится. Безусловно, вы можете вносить те или иные коррективы, но вы должны понимать, ну, то есть немного перенаправляя, например, вкусы ребенка, они должны состыковываться с его интересами. Ну, предположим, мальчику нравятся динозавры, и он выбирает, предположим, только сказочные книги, а родитель приносит ему еще какие-то энциклопедические, какие-то научные сведения и так далее, которые написаны в такой детской форме, легкой подачи. То есть, когда это все накладывается, как бы, его стремление, его мотивация, его интерес и желание родителя что-то откорректировать, то оно все работает очень эффективно.
Нужно ли позволять ребенку чувствовать себя взрослым? Как ни парадоксально это звучит, и самостоятельным, и позволять ему, ну извините, делать ошибки в том числе?
Безусловно. Обязательно. И тут нужно понимать, что слово «ребенок», он неоднородный. Потому что в год это ребенок. И в 16 лет это ребенок, а иногда в 40 лет для мамы и папы это тоже ребенок, да. Поэтому первое стремление к самостоятельности ребенок проявляет как раз в год, когда он начинает ходить. И вот эти движения, когда ребенок отталкивает руку, вот маленький, вы, наверное, помните, да, у своих детей, вот это как раз первое стремление его к самостоятельности. Но самый большой объем самостоятельности, который требует ребенок, это, безусловно, в подростковом возрасте. Потому что здесь происходит процесс сепарации, и второй этап формирования личности, и много-много наслоений происходит, когда ребенок, уже становясь подростком, проходит такой переходный этап к взрослому.
Вот давайте о подростках мы как раз более подробно поговорим, потому что это как раз тема, которую просили и наши слушатели тоже обсуждать в наших диалогах, и не только с психологами, но и с клиницистами тоже. Но вот психолог может помочь подростку развить навыки управления эмоциями, повысить самооценку, улучшить коммуникацию, чтобы дать возможность ему окунуться вот в эти позиции.
Безусловно, все, что вы сказали, психолог может сделать, но я всегда, когда работаю с подростками, я работаю и с родителями тоже. Потому что очень многое из того, что делает подросток, завязано на том, как устроены взаимоотношения в семье. Если в семье развита гиперопека по отношению к ребенку, то есть вот он был такой маленький и такой хорошенький, как мы говорили, да, и вот манипулировал, и все за ним
шли. Да, при этом гиперопека, друзья, вы понимаете, в данном случае это тип детско-родительских отношений. И иначе это звучать не должно.
Да, и безусловно, когда и бабушки, и дедушки, и мамы, и папы замещают у ребенка функцию контроля, самоконтроль не развивается.
Конечно.
Эта функция просто ему не нужна. Знаете, это как в том анекдоте, когда мальчик до 5 лет не разговаривал, а потом ему сахар в чай не положили. Он говорит, а где сахар? Он говорит, боже, почему ты молчал? Он говорит, а раньше его сахар ложили. Так вот, пока родители, бабушки, дедушки замещают функцию контроля, самоконтроль не может развиться. И психолог не сможет его развить, если родители не перестанут его замещать в семье. Поэтому, если в семье есть такой запрос, психологу нужно работать и с родителями тоже, объясняя им, что нужно давать все больше и больше самостоятельности.
Марина, а скажите, пожалуйста, с профилактической целью, вот мы говорим для предупреждения ишемической болезни сердца, кардиограмму делайте, даже когда ничего не болит, сделайте глюкозу крови, посмотреть сахар и так далее. Надо к психологу приходить, когда нормальные отношения в семье.
Да. Нужно приходить, в принципе, я за психообразование. психообразование, я много провожу занятия и лекции, с, в том числе со взрослыми людьми, и вот как раз тема с подростками, она очень хорошо заходит, даже с теми родителями, у кого еще ребенок не подросток, или у кого он уже был подростком, им все равно это все интересно, нравится, они как будто это слушают и исправляют свои ошибки, ну, а возможно, думают о внуках, потому что они тоже когда-то будут подростками.
Конечно.
Так вот, для профилактики кризиса подросткового, то, чего многие родители боятся и за что переживают, самое эффективное – это выстраивание теплых и гармоничных отношений до подросткового возраста. Я объясню, о чем речь, потому что многие родители не понимают этого. Я когда задаю родителю вопрос «опишите своего ребенка», они его начинают описывать как сосед. Ребенок ходит в школу, он хорошо учится, он чистенький, он там ходит на какие-то курсы. Я говорю, подождите, это ваш ребенок, внутренний его мир. Кого он любит, кого не любит, с кем дружит, почему ему нравится этот мальчик, или нравится эта девочка, или не нравится этот учитель. И родители такие раз, и они тухнут, как будто им нечего, ну вот у них нет этой информации, не о чем рассказать. И вот именно общение на эти темы с ребенком до подросткового возраста, когда ребенок чувствует себя личностью, это и есть профилактика подростковых кризисов.
Ну вот про гиперопеку я хотела бы, чтобы мы продолжили с вами, потому что в данном случае это говорит о тотальном контроле действий, что недопустимо совершенно, и поступков ребенка, ограничения свободы, лишения самостоятельности, вот мы уже это затронули. А причины, что в данном случае взрослые компенсируют какие-то карьерные, личные неудачи, они пытаются переложить это на опеку своих детей и неумение адаптироваться к взрослению ребенка, ведь это же очень сложный этап.
У нас, к сожалению, в народе есть мнение, что есть две вещи, которым не нужно учиться. Это как быть родителем и руководителем. На самом деле это с точки зрения психологии наиболее объемные темы. Вот дело в том, что гиперопека, она бывает разная. Только гиперопеку, которую вы описали, это такое достаточно высокоамплитудная гиперопека уже с многими рисками и опасениями. Но чаще в жизни встречается гиперопека, когда просто мама делает все за ребенка. Ну, она же у меня маленькая, или он у меня маленький. Я лучше это сделаю. Я, понимаете, о чем
сейчас
речь?
Я вас перебью на секунду. Я вспомнил сюжет из «Ералаша», когда сначала на самокате едет внучок, у него отваливается колесо в самокате. Он кричит: «Бабушка!» Бабушка Пельцер играла. Она бежит быстренько и меняет колесо. Проходит время. Он на велосипеде едет, уже школьник. Тоже спускает колесо. Он кричит: «Бабушка!» Бабушка вновь прибегает и меняет колесо. А потом он уже водитель КамАЗа, и у него тоже колесо спускает. И он все равно зовет бабушку. Она плечом поднимает КамАЗ и меняет колесо. Вот продолжение вашей темы как раз.
Да, это, кстати, очень хороший сюжет. И, к сожалению, он не...
Не единичен.
У меня совершенно недавно была в работе клиентка, у которой девочка 11 лет, и вот она своего ребенка вот этой заботой, очень любящая мама, она ее довела до того, что ребенок стал с ней разговаривать как со служанкой. Она стала на нее кричать, она стала ей командовать. Она, ну вот понимаете, что это такое, когда нарушены вот эти вот детско-родительские отношения. И я когда объяснила маме, я работала не с ребенком, ребенка вообще не видела, у меня мама в работе. И я объяснила маме, что дайте ей задание, дайте ей ответственность. Она ее назначила. То, что он сделает родитель, психолог не придумает. Психолог просто объясняет задачу, родитель сам ее выполняет. Мама придумала, что она ее назначила старшей по помойному ведру. Она должна следить, когда она наберется, и она должна его выносить. И еще какие-то мелкие задачи по дому. И в результате, буквально через неделю, через две, она говорит: вы представляете, она попросила меня отвезти ее там в школу. Вот она там что-то опаздывала, она вот так. И мать начинает замечать вот эти изменения, которые на самом деле ребенок очень быстро начинает, потому что мы вовремя, мы попали. Если бы этот процесс затянулся до 13-14 лет, мне было бы очень сложно.
Марина, вот давайте теперь поэтапно. Я выписал несколько позиций, признаков обращения к психологу в подростковом возрасте, а вы прокомментируете. Первое. Частые и резкие смены настроения. Не заметить невозможно у ребенка.
Дело в том, что с этим не надо бороться. Это нужно принять. Это то же самое, как и частые смены настроения у беременной женщины. У них гормональная перестройка.
Это физиология.
Физиология. Да. Вопрос в том, что тут можно работать только с реакцией. Ну, то есть, мы же, когда мы злимся, мы можем громко орать, прямо драться, да, а мы можем как-то по-другому проявлять там свои эмоции. Так вот, с выражением эмоций мы можем работать, но с тем, что смена настроения, это нужно просто принимать.
Падение академической успеваемости должно насторожить.
Должно насторожить. Вообще любые изменения негативные, которые родители воспринимают как негативные, они должны насторожить, потому что они сами по себе являются симптомом чего-то. То есть нужно понимать, откуда растут ноги и что это значит. Один и тот же симптом может значить разные вещи. И поэтому, насколько это страшно или не страшно, мы поймем только тогда, когда поймем, откуда ноги растут.
Но еще, наверное, очень важный компонент – замкнутость, это отказ от общения и социальная изоляция. Вы с этим наверняка сталкиваетесь, когда приходят к вам на консультацию.
Да, но это симптом не подросткового возраста. Это проявление либо особенностей личности, когда ребенок идет в школу, либо уже в школе, когда наступают такие моменты очень негативные, как буллинг, когда обиды одноклассников, и ребенок замыкается, потому что не способен адаптироваться вот в этой социальной среде.
Изменения в режиме питания, сна.
Это симптоматика невроза уже. И невроз – это всегда сильные эмоциональные переживания. Это может быть на фоне сильной нагрузки ученической. Это может быть на фоне вот этого буллинга, о котором я говорила, и любых других сильных гиперэмоциональных переживаний.
Ну и разрушительное поведение, то, с чем чаще всего сталкивается в семье, и можно реагировать по-разному, как вы вот сказали. Как психологи рекомендуют, что?
Уточните, пожалуйста, разрушительное поведение.
Ну, то есть был спокойный мальчик, потом начал огрызаться, начал вот не успевать то, о чем мы говорили.
Ага, все, я поняла. Дело в том, что тут нужно перестраиваться родителю вовремя. Я сказала, что подростковый возраст – это процесс сепарации, когда родитель падает с пьедестала и становится вровень с ребенком. В авторитете у подростка становятся сверстники. Остается очень мало таких взрослых, чье мнение он считает важным, да, референтным для себя. Поэтому для родителя важно перейти с ребенком во взрослые отношения. А это очень сложно. Вот он же был маленьким, пусечка-сюсечка, я с ним сюсюкался. И тут вдруг я должен с ним обсуждать какие-то решения.
Вот как раз я применительно к лету и хочу вас спросить, в том числе, надо ли приобщать ребенка к обсуждению летних планов? Вот тех самых домах, как у нас пионерских лагерей или лагерей отдыха сейчас, как мы называем их, он может сказать, да я не хочу, я вот в семье привык, здесь мне вот мама обед, ужин подает, а там мне самому надо, а мне не понравится, может быть, это. Надо ли вот эти обсуждения в семье?
Обсуждения в семье вообще нужны. И для подросткового возраста, вот то, что вы говорили, как справляться с кризисным таким поведением, важен механизм. Важно переключиться на разговоры, ну, с какой-то периодичностью, раз в 5 дней или раз в неделю. Когда ты не дергаешь ребенка, ты не туда сел, встань, убери за собой и так далее. А вы садитесь раз в неделю и говорите, там, Миш, вот я хочу тебя попросить, мне тяжело, мне нужна твоя помощь, чтобы ты вот убирал комнату. Ты можешь? И он вам должен ответить, что да, мам, я тебе могу помочь, и так далее. Вот это договорные отношения, которые непривычны для родителей, они до этого так не общались.
Ну и обсуждая летние темы, не забывайте в походы ходить со своими детками и при этом какие-то поездки планировать, познавательные экскурсии, все это только во благо. И интеллектуальное занятие, ну вот на примере своего внука я могу сказать, что мы на протяжении уже, наверное, 2-3 лет, я вырезаю из газет, найти отличия. 10, 8, 12 отличий. И второе, это лабиринты, где надо пояснить, кто, как, куда, в какой момент подойдет. Он с огромным интересом. И потом, как победитель, показывает, я нашел все 10, вот. А ты не смог это сразу. Я действительно не смог все найти, то, что нашел он в конечном итоге. Я думаю, что это микроклимат улучшит, конечно, в семьях.
Безусловно, любые игры, даже уже взрослые клиенты ко мне приходят и с такой теплотой рассказывают про вот такие игры с детства, про которую вы говорите, тем более, когда у них там, может быть, какие-то не совсем теплые родители были.
Друзья, но мы сегодня элементарно на практическом опыте каждого из нас, Марины Заруба, практикующего психолога, и моем опыте, довольно уже большом и медицинском, и жизненном, дали вам абсолютно простые рекомендации, как создавать микроклимат, как в подростковом возрасте обратить внимание на те или иные направления, которые меняются, может быть, в поведении ваших детей. И я думаю, что если вы прислушаетесь, будет микроклимат абсолютно стабильный, но все равно консультация психолога необходима всем без исключения. Мы к этому пришли, не дожидаясь каких-то кризисных явлений, в том числе в подростковом возрасте. Марина Заруба была гостья нашей студии, практикующий психолог. Мы открыли первую страничку наших с вами взаимоотношений. Тем еще достаточно много, а значит, новые встречи не за горами. Спасибо вам большое. Спасибо вам, друзья, и, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.